«Эхо Москвы».
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит «Сетивизор». Это очередная программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Плюс 7985-970-45-45, это для ваших смс-ок, связь с нами, как он там называется, в Твиттере аккаунт вызван, вот, вызван через Y, через Y, это вот так вы можете с нами общаться через Твиттер. Ну, я начинаю тогда просто напрямую уже общаться с нашим гостем Константином Залесским, историком. Не первый раз, я надеюсь, что и не последний, да. Константин у нас в гостях. Как только речь заходит о Германии, о Третьем Рейхе, то тут, значит, сразу возникает у нас Константин Залесский, который нам, как всегда, что-нибудь интересненькое про это дело и расскажет. Вот, интересненькое, и у нас сегодня действительно интересненькое, на мой взгляд. Это, значит, как мы тему сегодня обозвали, Голливуд доктора Геббельса, но, если не так поэтично, то просто кинематограф Третьего Рейха.
Да, это банально. Так.
Да, да. Ну что, тогда мы можем, наверное, начать наш разговор. Там, значит, сразу хочу предупредить тех, кто нас слушает, смотрит, что есть такие отдающие желтизной, ну, страницы.
Кинематограф,
куда же деваться.
Без, да, этого никуда.
Мы это тоже сегодня, да, мы ударимся в эту желтизну. Вот, и попробуем дать ответ на самый часто повторяющийся вопрос, который уже и пришел к нам и до эфира. Я не сомневаюсь, что время эфира сейчас будет приходить. Была ли русской шпионкой Ольга Чехова? Это уже такой стал вопрос вечный.
Вечный, да.
Evergreen.
Да, но сможем ли мы на него ответить точно, как бы...
Ну, давайте, да, давайте заинтригуем.
Да. Ну, попробуем.
Ну, давайте все-таки о кинематографе. Значит, я прочитал, я готовлюсь тоже к программам, я прочитал, что за годы нацистской власти в Германии, то есть с 1933 по 1945, полнометражных фильмов, подчеркиваю, ни хроники, ни это самое, было снято 1363 фильма.
Да. Да, очень,
не знаю, кто считал, но посчитали так.
Очень, это как раз вот недавно так подсчитали вот эту цифру, да? А до этого считалось, так сказать, была более-менее официальная цифра 1200. Вот, а потом подсчитали, и еще образовалось...
Ну, короче говоря, если так грубо все равно, грубо получается где-то 100 фильмов в год.
Да, просто там разница в цифрах еще потому, что ряд фильмов был запрещен. Угу. Показу. Но, кстати, в большинстве случаев не по политическим соображениям.
Был запрещен тогда или
тогда,
потом?
Тогда, при Третьем Рейхе. То есть, не фильм был снят, и, как у нас, тоже на полку положен. Угу. Вот, таких фильмов было, кстати, не так много, но не так мало. Вот, их, там были, естественно, там были какие-то определенные тонкие политические соображения, но в подавляющем большинстве случаев, скажем так, чуть ли не полностью, все эти фильмы, они, в общем, ну, скажем так, отнюдь не выдающиеся произведения искусства. Действительно, снимали очень много фильмов. И надо еще сказать, что из этого вот всего числа в 1300 фильмов, которые носили ярко выраженный политическую окраску, то есть фильмов, которые были целенаправленно сразу делались, имеется в виду художественных, конечно, фильмов, ну, да, которые специально делались как пропагандистские фильмы, то есть какому-то событию, там, чтобы воздействовать на умы людей, их было всего порядка 150-180.
За весь период.
То есть это, скажем так, выходит, ну, немногим больше 10-15%, не больше. Вот. Они составляют, естественно, они более известны, и, естественно, им посвящено, и они самые интересные для, так сказать, обсуждения, для всего. Но подавляющее большинство фильмов – это были фильмы, которые не носили ярко выраженной политической окраски. Хотя, конечно же, во всех этих, в большинстве фильмов проходили какие-то такие обертонами, естественно, нацистская пропаганда присутствовала.
Ну, да. Ну, то есть, вот, скажем, есть такие довольно известные фильмы, фильмы, там вот «Еврей Зюс», да?
Это
антисемитские фильмы, это у вас входит в категорию...
150-180 фильмов. Да, конечно. Ну, конечно. И «Еврей Зюс», и «Вечный жид», который скорее можно назвать такой фильм... Просто назвать его документальным язык не поворачивается. Он просто сделан как документальный, но это, конечно, «Вечный жид» не документальный фильм. Это...
«Ротшильд Ватерлоо».
«Ротшильд», ну, это «Ротшильд», это художественный, «Ротшильд» полностью художественный фильм. Потом еще, значит, Роберт Бертрам и еще полотно из Ирландии. Вот этот пяток, пять фильмов, ударных антисемитских фильмов, которые, причем, что самое интересное, все вышли в 1939-1940 году. То есть это был вот такой предвоенный удар такой.
Началось все вот с 1933 году, там я, значит, где-то тоже нашел, был такой фильм, такой вот чуть ли не первый пропагандистский фильм нацистский, «Пламенный боец СА».
Там в 30...
Так, восхваляющий штурмовиков, да?
Было. Там в 33-м году был выпущен ряд фильмов, которые были чисто пропагандистские. Причем вот тот боец СА, который вы упоминали, он был просто снят конкретно по заказу Верховного штаба СА. То есть это был фактически заказной фильм. В 33-м...
Ведомственный.
Же, абсолютно. Ну, нет, он был снят как художественный фильм. Всё.
Нет, ну, понятно. Но, он нас же снят. Тоже снимает по заказу МВД.
Да, вот, предположим, да, да, там условно МВД...
Про милиционеров.
Да. Причем МВД профинансировало там все, значит, все. Вот. А были, значит, сняты в 33-м же году, появились фильмы сразу «Гитлер-Юнге-Квест». «Квекс». «Гитлер-Юнге-Квекс». И появился еще, как же его, «Ганс Вестмар». Тоже в 33-м году. Это вот фильмы, они были как раз очень такие, они были очень правильные фильмы, они были пропагандистские. Значит, «Гитлер-Юнге-Квекс» это был милейший фильм, посмотрел, знаете, очень напоминает наш фильм «Легенда про Павлика Морозова», потому что как раз «Гитлер-Юнге-Квекс».
А, это был... вот этот вот герой, да?
Герой, это маленький...
родители были коммунисты.
Да, причем да? его, значит, этот фильм у нас показывали на фестивале.
Да. А его показывают, да?
Один раз на одном из московских фестивалей в 90-х годах было, вот, по-моему, на «Красном октябре», там, значит, была программа, которая называлась «Тоталитарное кино». И там показывали, была нарезочка фильмов, ну, как там, ну, так дня два, там не некое количество фильмов шло, там были итальянские фильмы, немецкие и наши. Вот, там как раз вот этот вот «Гитлер-Юнге» показывался одновременно с невышедшим нашим фильмом, то есть материалами фильма «Бежен лук» про Павлика Морозова. Он не вышел в фильм, там просто материалы съемок. Вот.
Ну, вообще, а это немецкого Павлика Морозова показали полностью?
Да, конечно. Да,
я, наверное, забегаю вперед, но в связи с этим все-таки вопрос. Вот эти все фильмы пропагандистские, нацистские, они были запрещены после войны?
Да, конечно. Да? И не только нацистские.
А как же сейчас их показывают?
Это закрытый. Это был... Все эти фильмы запрещены к показу и, возможно, для ограниченного показа. То есть, теоретически они не запрещены. Они запрещены, потому что для широкого показа, потому что они носят в себе, естественно, пропаганду национал-социализма, причем конкретную совершенно пропаганду. Но показ их в ограниченном, так же, как было вот когда там, года два назад показывали Лени Рифеншталь.
Как закрытый фон там в библиотеке.
Да. То есть туда люди попадают, так сказать, могут там...
По разрешению.
Да, но это, для, естественно, не для широкого показа. Вот, и, соответственно, там вот этот вот очень трогательный маленький Гитлер-Югенд, который, значит, ходит в чистенькой форме Гитлер-Югента, и это все на фоне постоянно пьяного такого...
Отца.
Да, оплывшего отца коммуниста.
Он коммунист.
То есть отец совершенно вот, ну, то есть вот брутальный уголовник совершенно. Очень противный.
А вот в этих фильмах пропагандистских все-таки упор сделан такую идеологическую обработку, или возникают некие внешние враги? Я не знаю, там Россия, Англия, кто там еще?
Нет, значит, все фильмы, значит, большинство фильмов, если брать пропагандистские фильмы, вообще, в принципе, Геббельс настаивал на том, что фильмы не должны быть вот так вот...
И, кстати, надо сделать оговорку, что весь кинематограф немецкий того времени курировал Геббельс.
Курировал Геббельс, но там, на самом деле, процесс был относительно длительный, и нельзя сказать, что вот там вот с первых дней Геббельс всем командовал, но Геббельс проводил, скажем так, постепенную политику полного подчинения себе кинематографа, и к началу войны Великой Отечественной, то есть вот в районе 1941 года, даже, скажем, в районе 1941-1942 годов, в принципе, кинематограф стал фактически государственным в Третьем Рейхе. То есть всю частную инициативу ее удавили. Но на самом деле это все началось еще начиная с 1933 года, с момента основания Имперской палаты кино, полностью подконтрольной Геббельсу. Это уже было давление, потому что, значит...
Что такое Имперская палата кино? Значит, это ведомство, которое руководило...
Это общественная организация. Это созданная... Геббельс создал Имперскую палату культуры, в которой входил ряд палат по направлениям.
Общественная палата.
Да, что-то вроде... По интересам. И, значит, соответственно, одна из палат, которая была кинематографа. И в нее должны были входить, членами Имперской палаты культуры должны были быть все люди, которые занимаются кинематографом. То есть режиссеры, сценаристы, операторы.
Типа как профсоюз такой большой.
Да, профсоюз под контролем. При этом,
союз, творческий союз.
Творческий союз, да. При этом люди, не являющиеся членами этого творческого союза Имперского культуры, не имели права работать в кинематографе.
Соответственно,
в Имперскую палату культуры могли вступить только немцы.
Ну,
соответственно, как минимум все евреи, которые работали до этого...
Все уехали, я так понимаю. Почти все.
Ну, многие не уехали.
Если не уехали, то
они отстранили сразу, просто были отстранены.
Причем там довольно много было кинематографистов.
Много, там очень много. И сразу вот все. Причем не обязательно даже, условно говоря, евреи. В палату не принимали, естественно, людей, которые придерживались там социал-демократических взглядов, там коммунистических взглядов, ну, то есть антинацистские занимали позиции. То есть это была уже контроль. А вот потом уже началось постепенное подчинение. На самом деле, к моменту прихода нацистов к власти, там порядка 4 студий было, ну, частных студий, более-менее, которые...
Ну, все так, в Берлине?
Нет, Бавария была. А остальные были, да, в основном в Берлине. Ну, соответственно, Уфа, да, но это как бы
Уфа, это
ведущая
главное.
Корпорация.
Которая потом стала ДЭФа.
Да, это то, что осталось, да. Вот, а Уфа, да, значит, потом...
Уфа – это не башкирская, во всех случаях.
Да, была Терра и был Тобиас. Вот, и их, а потом... Потом, фактически, значит, в районе 1937-1939 годов, то есть перед войной, немецкий кинематограф оказался в тяжелом кризисе финансовом. Причем этот кризис спровоцировал конкретно доктор Геббельс. Потому что до этого, до прихода нацистов к власти, значительная часть немецкого кинематографа была сориентирована на западного потребителя. То есть на то, чтобы эти фильмы гнать в Англию, в Штаты, во Францию и получать за это... Деньги.
Ну, да. Как в прокат.
Прокат, да. И к моменту прихода нацистов к власти, то есть вот, даже уже немножко позже, то есть к районе 1934-1935 годов, порядка 40% фильмов немецких, они уходили, ну, не полностью, то есть, естественно, они шли в прокате в Германии, но порядка 40% фильмов закупались и на Западе. А к 30...
Но ведь закупали то, что закупали, вряд ли они закупали эту пропагандистскую
шелуху. Конечно, нет, вот, да? Поэтому и 40%.
Да. Вот. Ну да, да, то есть они закупали более-менее качественные фильмы.
Да. А к 1937-1938 году эта цифра снизилась до 7%.
Потому что тех больше стало.
Значит, и не только потому что там...
Как вообще качество снизилось.
Качество... Там полутона, обертон, а и потом еще как бы в знак протеста против нацистского режима. Это тоже большое. И, соответственно, возник финансовый кризис. И, воспользуясь этим кризисом, Геббельс через свою подставную фирму. Ну, как подставную? Там была такая маленькая... Была маленькая фирмочка, которая называлась Каутио Тронханд. Тройханд. Он через нее начал скупать акции этих корпораций. Да, они упали акции, ну, потому что...
Лично скупать, да? За свои деньги лично?
Ну, не за свои.
А за государственные? То есть национализация?
Да, фактически, да. Ну, такая национализация не когда матросы с гранатами приходят.
Ну, да, а путем выкупа.
А путем выкупа. И фактически вот это все шло потихоньку, и в районе... Значит, 1942 года, вот как он говорил, вот тогда был сформирован огромный медиахолдинг «Уфа-фильм». Уфа-фильм, вот он назывался, который просто полностью контролировался государством, причем уже даже...
И там же были вот эти все хроники, документальные...
Все это отдельная была создана фирма, по-моему, там Deutsche Chronik GmbH, которая, значит... А, была Deutsche Wochenschau GmbH, а потом еще была Deutsche, по-моему, там Chronik GmbH. Это были дочерние фирмы этого холдинга. Этот холдинг держал все, и холдингом, ну, холдинг был полностью под контролем Геббельса. То есть, ну, совсем под контролем. Ну, его руководитель назначал Геббельс.
То есть, а этот холдинг, раз уж мы так сегодня обозвали нашу программу, это и был немецким Голливудом.
Да, немецким Голливудом, да. Ну, немецкий Голливуд – это Бабельсберг, скажем так. Это вот огромные павильоны Уфа, да, значит, которые там были. Да, так, простите, мы же начали отвечать на какой-то вопрос.
Чего-то начали, да.
И ушли. Да. Значит, это у нас...
Нет, я как раз по поводу Геббельса начал говорить.
Да. Да, вот, и, значит, как раз... Да, и Геббельс как раз делал ставку на то, и он заявлял об этом, что важнее делать не пропагандистские фильмы, которые вот конкретно навязывают идеологию, конкретно посвящены, а нужно делать фильмы, скажем так, которые развлекают население. Потому что у немецкого населения, как бы, нацисты вполне отдавали себе в этом отчет, что при приходе нацистов к власти у немецкого населения лишилось довольно значительного количества личных свобод. Ну, то есть, там, участие в политической жизни, там, право выборов, там, свобода, словом, то есть, довольно значительное количество. И это нужно было...
Нам этого не понятно.
Да. Нужно было это чем-то заменить. А чем это нужно заменить? Развлекательным кино. То есть, когда было объявлено, что нужно трудиться на благо Великого Рейха, то нужно дать народу чем-то и отдохнуть.
Это классическое поведение всех политиков.
Про естественно политика. А Геббельс был очень хорошим политиком, очень хорошим организатором пропаганды. Именно поэтому ставка...
Он, вообще, шутки шутками, но, конечно, Геббельс – это синоним, понятно чего, но он...
Да, он был очень талантливый
пропагандист. Его разработки теории и практики пропаганды, я думаю, что до сих пор актуальны.
Да, хотя, честно сказать, так мы впрямую их на факультете журналистики не изучали, но...
Нет, но дело не в этом, это... Я имею в виду без идеологического компонента, именно по технологиям.
Да, то есть, ну, конечно, там было очень много здесь сделано. Вот, и поэтому количество фильмов легких, то есть развлекательных, мелодрам, музыкальных фильмов, оно было значительно больше, чем пропагандистских. При этом все эти фильмы, они как бы тоже создавали ведь, скажем так, особую атмосферу. То есть они показывали, как хорошо живется в Германии. Они показывали самоотверженных военных в той же самой Первой мировой войне. Вот, значит, это вот как...
Трудолюбивых рабочих.
Трудолюбивых рабочих. То есть вот это фильмы... Эти фильмы, вот как раз те самые вот «Гитлерионик Векс», там, значит, это фильмы были про внутригерманские проблемы. То есть там никаких коммунистов из Советского Союза не было.
Да, то есть вот мы начали...
Да, вот с этого, вот это как раз.
Был
да.
ли какой-то компонент антисоветский, антироссийский?
Значит, что касается антисоветского, антисоветского компонента, то, значит, для этого были сделаны специальные фильмы. То есть,
это какие годы?
Да, значит, это до войны,
Ну, я понимаю.
Значит, это...
Середина 30-х
годов? До 35-й год. 35-й. Остальные появились позже. На самом деле, против Советского Союза было, по большому счету, я имею в виду художественный фильм, было, в принципе, три фильма. Значит, один появился в 35-м году. То есть, это вот, ну, самый, так сказать, середина. Это «Фризская нужда», так называемая.
Фризская?
Фризская. Потому что фризская, фризы, от слова фризы, то есть, немецкий там, немецкий народ фризы, которые у нас живут в Поволжье. То есть немецкие расовые теоретики считали, что в Поволжье у нас живут фризы. Насколько это правильно, я вам сказать не могу, потому что я просто не знаю. Вот. И там, значит, был снят фильм, значит, режиссер Петр Хаген, который значит, рассказывал о том, как вот плохо живется-то немцам в Советском Союзе. Да, какой, значит, там патологический, значит, известный чекист, который норовит, значит, естественно, изнасиловать немецкую девушку. Вот. И, в общем, очень все это плохо, и они, наконец, в конце концов, выбираются это на родину, вот и совсем все хорошо. Вот. С этим фильмом была потом возник казус, потому что в последних числах августа 1939 года его запретили в Германии.
Да, вот я кстати, сказал,
его запретили.
После августа 1939 запретили все антисоветские?
Запретили. И разрешили его, естественно, осенью 1941 года. Но пришлось поменять название.
Почему?
Нет, понимаете, а что ж тогда два года-то не показывали? Поэтому сменили название, там в «Красной буре». И, значит, пошло вот это все.
Чтобы не думали, что ограничили свободу.
Да, что это вот просто, так сказать,
творчество.
Вот. А потом, значит, появилось еще два фильма. Значит, «Беглецы», ну, так сказать, так, не очень так сказать. И еще один фильм, он, ну, конечно, в 1942 году вышел фильм под названием «Трогательным ГПУ».
Как?
ГПУ.
Так и называется?
Так, Государственно-политическое управление.
Ну, я понимаю.
Да, ГПУ. Вот. Значит, это как раз про то, как... ну, фильм, конечно, скажем так, ну... Не знаю, его бы сейчас, по-моему, даже сейчас, если показать по нашему телевидению, это вызвало бы бурную реакцию. Ну, это да, это не...
А вы смотрели эти фильмы?
Я смотрел отрывки.
Вот Михаил из Перми спрашивает, а русские в нацистских фильмах изображались такими же нелепыми, как немцы в наших?
Вы знаете, значит, учитывая, что я смотрел отрывки, к сожалению, а не полностью фильм, то в ГПУ, значит, эти патологические сотрудники органов государственной безопасности, по-моему... У нас немцев лучше показывали. Да, то есть это совершенно...
Ну, у нас же тоже карикатуры, подвиг разведчика.
Это совершенно карикатурные, патологические, значит, убийцы, садисты. То есть, вот, посмотрев фильм...
Но это все до 39-го года.
Нет, фильм «ГПУ» — это во время войны.
А, уже наоборот.
А так была только фриска, значит, потому что, в принципе, нацистская пропаганда, она была направлена на то, что, значит, марксизм — это вот главный враг, но, в принципе, в кинематографе особенно это не муссировалась идея. Потому что, в принципе, кинематограф, прежде всего, направлен на внутрь германские проблемы. А с другой стороны, опять-таки, когда, значит, нужно было... То есть, антисемитские, это, как бы, считаем, внутригерманские проблемы, да, и вообще мира. А, значит, было, соответственно, ряд фильмов, посвященных английскому империализму. Да? Вот этот самый известный дядюшка Крюгер или папаша Крюгер, так сказать, существуют варианты переводов. Просто папаша Крюгер, по-моему, лучше звучит. Да. Хотя, на самом деле, дядюшка Крюгер. Да. Значит, этот фильм... Он был, по ряду, так сказать, оценок, он стал самым дорогим фильмом вообще нацистской Германии. На него Геббельсовское министерство угрохало 5,4 миллиона рейхсмарок. Это сумасшедшая совершенно сумма, учитывая, что вот фильмы, ну, такие вот обычные, музыкальные, так вот, ну, такие вот, скажем так, рядовой фильм, он стоил порядка 200 тысяч. То есть, а здесь 5-6, ну, сумасшедшие деньги совершенно. Вот, но фильм, конечно, скажем так, он очень хороший. То есть, он сделан на очень высоком уровне. Там играет Эмиль Янингс, этот выдающий совершенно немецкий актер, который полностью стал на сторону нацистов. Вот, один. Но он, то есть, он был гениальным и выдающимся актером до прихода нацистов к власти. Ну, он полностью перешел на сторону режима.
Как Лени Рифенштейн, да?
Да, но он перешел более сильно на сторону режима, скажем так. Даже Лени Рифеншталь, она, как бы, так сказать, делала вид, что она уходит, в общем, в творчество, то Эмиль Янингс, как бы, ну, занял ярко
политическую еще позицию.
Политическую позицию, да. И он, так сказать, и, ну, подчеркивал это, ну, за что после войны и был... Но... Нет, ну, он не пострадал в физическом отношении.
Многие хорошие известные режиссеры, да, любят власть.
Да.
И вот. Не только в Германии.
Да. Вот. И вот этот, вот, значит, дядюшка Крюгер, который, кстати, что самое интересное, фильм «Дядюшка Крюгер» снял тот же, кто снял «Гитлер-Юнгер-Квекс», Ганс Штайнхоф. Вот. И этот фильм, который показывал вот, борьбу героических буров против злостного английского империализма. Снят фильм совершенно великолепный. Вот, в общем, отвращение к английской политике вызывает сразу.
Историк Константин Залесский. Мы с ним встретимся через несколько минут, когда продолжится программа «Цена победы».
Проквы и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, слушающую нас по радио, смотрящую по телевизору и по сетевизору. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напомню, что в гостях у нас историк Константин Залесский. Говорим мы о кинематографе Третьего Рейха в программе под красивым названием «Голливуд доктора Геббельса». Константин, до нашего небольшого перерыва мы там уже о многом поговорили. У меня такой, может быть, неожиданный вопрос. А вот эти вот, когда начался период дружбы с Советским Союзом, да, вот те же немецкие фильмы у нас показывали в Советском Союзе?
А в Советском Союзе, я, честно говоря, не знаю.
Насколько... Или советские фильмы туда доходили?
Нет, туда советские фильмы не доходили. Советские фильмы не доходили, хотя до еще прихода к власти, даже в 1933 году, Геббельс очень высоко оценил броненосец Потёмкин.
Да?
А, причем действительно, он считал, что этот фильм, во-первых, гениальный, во-вторых, что это фильм совершенно потрясающий по своему идеологическому влиянию на людей. Вот, и он всегда это не скрывал. Никогда. Правда, он говорил, что этот фильм показывает, как можно гениальными средствами пропагандировать преступные идеи. Это так говорил доктор Геббельс. Вот. А на самом деле, в 1933 году, то есть вот буквально через два месяца после прихода, меньше, чем через два месяца, через полтора месяца после прихода к власти, в 11 марта 1933 года, Геббельс выступал на очередном, так сказать, съезде, ну, не съезде, на сборище кинематографистов немецких. И там он, кстати, сказал, назвал три фильма, которые на него к этому моменту произвели самое большое впечатление, которые являются, так сказать, ну, скажем так, эталонными фильмами. Немецкие фильмы, естественно. То есть в данном случае не «Броненосец Потёмкин». «Броненосец Потёмкин» — это он упоминал, так сказать. Естественно, в данном случае он говорил исключительно о немецких фильмах. И вот, что интересно, их можно, значит, указать. Значит, это фильмы. Это «Анна Каренина» с Гретой Гарбо. Это «Мятежник» Луиса Тренкера. Этот фильм вышел в январе 1933 года на экраны, и он очень подходил нацистам с точки зрения идеологии, потому что это «Мятежник» – это фильм, посвящен событиям борьбы тирольцев против наполеоновской оккупации, то есть вот национальный дух, немецкий национальный дух. Вот он, значит, его отметил. И, наконец, третий фильм – это «Нибелунги Фрица Ланга». Вот. Ну, это, соответственно, опять тот же самый германский дух, ну, только, значит, глубоко. Вот. Фриц Ланг, кстати, уехал из нацистской Германии, но его Геббельс очень пытался вернуть. То есть ему обещали, Ланг не согласился.
А как наши любимые индейцы?
То есть индейцы.
Ну, там же любимые герои были.
А, Карла Майта, да. Вот. Знаете, про индейских фильмов не снимали.
Не делали?
Нет, нет, не делали. Основной, очень, то есть не очень, а частично были популярны фильмы, ну, только при производстве, испанского, латиноамериканского такого направления. Там какая-нибудь «Хабанера» какая-нибудь такая, вот что-то. Ну, такой колорит. Ага. Вот. Было много фильмов вот, музыкальных, таких любовных фильмов было очень много. То есть любовные сюжеты, они всегда очень довольно высоко котировались. Значит,
ну, где же не котируются?
Да. Нет, просто это, ну, это отвлекает же.
Ну, конечно.
Поэтому, так сказать, ставка была на красивых актрис, которые, значит,
быстро... Я к актрисам
перейдём. Вот. Ну, или там, в принципе, актеров. Много осталось актеров, очень мало актеров уехало из Германии при приходе.
Здесь, вы знаете, немножко странный вопрос пришел, но я его задам, хотя мне кажется, что, по-моему, что по-вашему, Дмитрий спрашивает, что по-вашему побуждало актеров сниматься в нацистских фильмах? Деньги, идеология?
Ну, значит,
я думаю, что профессия.
Да, профессия. Профессия. Много, потому что вот актеры, которых отстраняли от съемок в фильмах, предположим, там, из-за происхождения по политическим этим сторонам, они это переживали очень тяжело. То есть там был там ряд случаев.
А тех, кого не трогали, да, те снимались, да, продолжали.
То есть вот таких людей, как Янингс, который стал, ну, скажем так, он не стал членом партии, но, ну, скажем так, ну, он принял нацистскую идеологию. Их было меньшинство среди актеров. Большинство этих актеров были, в общем, конформистами, конечно. Ну, то есть они...
Я хочу сказать, что большинство населения везде, да, такое. Да, делать даже не в актерах.
Да, да? Тем более, как мы уже говорили с вами в первой половине программы, значит, 150-180 пропагандистских фильмов, а остальные-то это...
худо-бедно.
Худо-бедно, да. В принципе, они, конечно, были, сложно сказать, их аполитичными, так же, как сложно сказать, что там аполитичные «Волга-Волга», да? Но, в общем-то, «Волга-Волга» — это не пропагандистский фильм, понимаете? Вот. И какой-нибудь концерт по заявкам, хотя там и идёт речь о сражающемся на фронте офицере и ждущей его девушке, то, в общем, это музыкальный такой лирический и романтический фильм.
Здесь вот Андрей нас спрашивает, в те годы, ну, не совсем к кинематографу это относится, но надо ответить, в те годы у каждого немца был телевизор, знак вопроса. Андрей, не было у каждого немца телевизор, были специальные телекомнаты, вот мы как раз сейчас впервые об этом говорили, а более подробно об этом на сайте «Эхо Москвы» в архиве программы «Цена Победы» можете найти беседу с Еленой Сияновой на эту тему.
Да, в принципе, во время Второй мировой войны, во время правления нацистов, роль ту роль, которую сейчас играет телевидение, как средство массовой информации и пропаганды, в то время играло радио. Потому что вот как раз...
Оно просто было бы доступно. Охват
да.
больше.
И доступно. Было, вот, и вот радиоприемники были практически в каждой семье. Причем это была цель, которую преследовал специально Геббельс. То есть, чтобы доступный был народный радиоприемник, чтобы он был в каждой семье, и вот, чтобы радио было в каждом доме. То есть, это было, на это была поставлена задача, она была выполнена.
Вот. Хотя, ну, про телевидение, чтобы просто еще два слова, хотя, так сказать, оно еще не было таким массовым, как радио, но, тем не менее, опять же, возвращаясь к доктору Геббельсу, он уже тогда разрабатывал, как бы, теорию применения телевидения
да, в он пропагандистских целях. Он сразу, да, ну, как бы, по телевидению это отдельно большое.
Ну, это отдельно, это будем отдельно.
Что интересно...
Вернемся к кино и к актрисе. Да. Очень хочется
А затем, может, сначала до актрисы еще скажем... в принципе, еще как Геббельс, как он применял пропагандистские ходы при тех же самых лирических, романтических и мелодрамах фильмах. Всегда в кинотеатрах перед фильмом, каким бы то ни было, обязательно шла хроника «Deutsche Wochenschau». Как, если вы помните, в
Советском Союзе
«Новости дня».
Да, да. Еще
только
бы.
Вот «Новости дня» смотреть было невозможно, я вам честно скажу. Как, не знаю, правда это или нет, пишут, что «Deutsche Wochenschau» смотрели с большим интересом. Причем, если перед войной, ну, то есть там в районе 1939 года, длительность «Deutsche Wochenschau» составляла 12 минут примерно в среднем, да, то во время войны она доходила до получаса, а иногда даже и больше. И при этом... Значит, было положено, чтобы между «Deutsche», такой маленький штрих, да, чтобы между «Deutsche Wochenschau» и фильмом должно было 3 минуты пройти, а потом 5. Чтобы народ, так скажем, ну, успокоился.
Усвоил.
Усвоил, да. И при этом...
Тобосело
всё. И при этом еще вот, если опять-таки вы вспомните, как вот в советское время было кино, да, тактично можно было остаться в буфете и...
И потом прийти после новости.
Да. А вот нет, в Германии этот вариант был предусмотрен. Не пускали.
Заставляли.
То есть опоздать на фильм было нельзя. И, то есть, хочешь посмотреть фильм, смотри «Deutsche Wochenschau». Ни в коем случае. То есть нельзя было отсидеться и прийти после перерыва. Ни в коем случае.
Ну вот помимо полнометражных фильмов, вот это довольно интересно, вот нам пришла смс-ка. Видел немецкие промо-ролики к Олимпиаде. Ну, 36-го года, ну, да. Видимо. Был потрясен качеством исполнения, беспрецедентным для того времени. Если не ошибаюсь, много найденное немцами тогда до сих пор работает в рекламе. Ну, это просто такое замечание.
Ну, нет, конечно, было. В принципе, очень много находок немецких кинематографов. На самом деле, 30-е годы – это время находок в кинематографии отнюдь не только в немецком. Находки были и в советском кинематографе, и в американском. И, в принципе, все, что тогда нашли, вот до сих пор этим-то в основном и пользуются. Вот. Ну что, теперь об актрисах.
Нет, вот что, фильм «Пётр» у нас пока. «Пётр». У нас показывали. Он, кажется, года 35-36, пишет нам Сергей из Екатеринбурга.
Знаете, после войны не совсем все фильмы были сразу же запрещены. Ни в коем случае. Ряд фильмов, которые были... были наименее, носили какую-то идеологическую нагрузку, они были показаны. У нас показывали трофейные фильмы, как пресловутая девушка моей мечты, да, которая сейчас...
Нам никак не дают перейти к актрисам. Вот это я очень коротко. Дима спрашивает, можно ли, он уже пятый раз, по-моему, спрашивает, можно ли говорить об органичности процессов в кинематографе в тоталитарных странах? Дима, сделайте вы вот сами. Ну, что вы нас спрашиваете? Можно ли? Можно, говорите, не нельзя говорить. Это вы должны, такие вещи вы должны сами понимать,
конечно,
и сделать свой вывод. Ну что, актриса. Ну что, начнем с Ольги Чеховой, наверное, самая такая.
Ну, давайте с Ольги Чеховой.
Ну, давайте коротко только. Собственно говоря, всю эту историю обойду.
Ну да, тут
хорошо, все это все знают, запущенную Судоплатовым.
Да, ну...
Судоплатовым ли еще, тоже непонятно, да, с этой книгой. Много вопросов. Была ли, по вашему мнению, здесь нету никакого знания. Здесь может быть только мнение.
Здесь как бы, учитывая, что ответить на это может только сотрудник архива органов КГБ, да? То я им не являюсь, поэтому, соответственно, я могу высказать только свое собственное мнение. Конечно, у нас получилось все это потому, что вот в окружении Гитлера и одной из любимых актрис Гитлера, у него было несколько любимых актрис, ну и в том числе Ольга Чехова, была был человек, который звался Ольга Константиновна Чехова. Причем именно по-немецки тоже Чехова было написано. Mm-hmm. То есть, соответственно, русская женщина, простая русская женщина находится в цитадели германского нацизма. Ну, в общем, простая русская женщина, которая была Ольга фон Книппер-Доллинг, урожденная, и была вообще-то стопроцентной немкой, и по внешнему виду была совершенно арийской внешности, вот, она очень органично вошла в немецкий кинематограф. Она была одной из первых актрис, ну вот, скажем так, первая пятерка, первая десятка немецких актрис. И вот почему-то, не знаю, мне создается впечатление, что это все от лукавого, вот ее работа на разведку, на нашу. Потому как, понимаете, вот такой был факт, что, значит, во-первых, она очень много снималась.
Я посмотрел ее фильмографию.
Да, это... она колоссально много.
То есть там, ну, я думаю, что фильмов 100.
Да, да. Она снималась...
А в промежуток 33-45, по-моему, фильмов 50-60.
Да, она снималась очень много. То есть, в принципе, времени у нее на то, чтобы шпионить, вот не было фактически.
Ну, она с Гитлером общалась.
Мало общалась. Мало она общалась.
Она общалась с Гитлером. Она была в высших кругах. Она была светская львица. Она могла что-то слышать.
Она была светская львица.
Подслушивать.
Она была светская львица. Она никогда не чуралась светских раутов, она, так сказать, была человеком публичным. Да. Нет, просто другие актрисы не вели себя, не все так себя публично.
Может, публичны. Не всех
приглашали. Может быть. Но просто другие вот были там, вот, например, там какие-нибудь там Ильза Вернер, она была, так сказать, более какая-то такая...
А вы сказали, что она немецкого происхождения?
Кто? Да, она была чистокровная немка.
Ольга
Чехова, да. Вот.
Ну, Книперы, они все это...
Да, ну, то есть она была совсем немка, причем даже там, ну, нет, она, конечно, жила в России, родилась в России, да,
но она в российской, я бы сказал так, она в Российской империи.
Да, в Российской
империи. Сейчас это территория Армении.
Сейчас, ну, в Российской, в Закавказье она родилась, да. Вот, и вот то, что она там вышла замуж за Михаила Чехова, это как бы вот изменило.
А Михаил Чехов, кто не знает, это племянник Антона Павловича Чехова, великий актер.
Да, а, соответственно, это... Ольга Чехова является племянницей же Ольги Чеховой, супруги Антона Павловича.
Ну, Книппер Чехова.
Да, Книппер Чехова, да.
Ольга Леонардовна.
Да, Ольга Леонардовна. Она её племянница.
Ну да, вот две племянницы и племянница тоже сошлись.
Тоже, да, тоже сошлись, соответственно, но разошлись потом уже.
Они быстро.
То есть в Германию, при приезде в Германию в 1921 году Ольга Чехова была уже фактически в разводе.
То есть вы считаете, что...
Я считаю, что нет.
Потому, кстати, говоря, когда мы с вами уже не первый раз на эту тему говорим, я помню, у меня показался довольно убедительный аргумент, что если бы это так было, то сейчас бы уже, наверное, ей бы что-нибудь там дали посмертно Героя Советского Союза.
Ну да, то есть, потому что а что скрывать-то теперь?
Что скрывать-то теперь?
Тем более, видно, тогда ясно, что, типа, героический подвиг, да, там, актриса снимается, да. Тем более, там, фильмы у нее неплохие были, можно из них показать.
Так, еще вот у нас такой человек, если я не ошибаюсь, его фамилия Лебедев, он нам прислал очень много вопросов перед нашим эфиром, и очень довольно толковые вопросы, и там фигурирует чешская актриса.
Лида Баарова,
да. И это Леонид Лебедев. И он спрашивает, был ли роман у Гебельса с Бааровой?
Ну, это, значит, роман был. И, значит, этот роман, значит, закончился грандиознейшим, совершенно грандиозным скандалом. Такого скандала в верхушке Третьего Рейха, судя по всему, не было больше. Видимо, наверное, он был самым крупным. Дело было в том, что, значит, появилось, значит, в какой-то момент, значит, на небосклоне Голливуда доктора Геббельса появилась восходящая звезда. Чешская актриса Лида Баарова. Значит, она была такая очень симпатичная, так сказать, миниатюрненькая.
Но она не в пропагандистских фильмах
Нет, ни в коем случае. Она снималась в фильмах, сказать, любовных. Ну, можно сказать, что когда на нее, значит, министр пропаганды обратил внимание, она снималась в фильме с очень говорящим названием «Час искушения». Вот. Как раз в тот момент она жила уже, соответственно, в Берлине, и жила она на самом деле у Густава Фрёлиха, так сказать, одного очень известного. Они вместе жили, так сказать, уже были. Не женаты, но, так сказать, сожить гражданского. Ну, или, может быть, не в браке.
Ну,
вот, в общем, Геббельс обратил, так сказать, на нее внимание. Ну, внимание было на что обратить, она была очень симпатична, так сказать, красивая, можно сказать. Вот. И тогда Геббельс, у него тут, значит, тут случился роман. То есть он ей увлекся очень сильно. Причем он и раньше, в общем, увлекался актрисами, но до такого дела не доходило. То есть Геббельс настолько увлекся Баровой, что даже ходили, так сказать, определенные слухи, и все говорили, что он аж стал на путь того, что, может, развод будет. Вот. Тем более, что если раньше Магда Геббельс смотрела, в общем, сквозь пальцы, так на, ну, так, ну, мало ли там что-то, мало ли на похождение мужа, то сейчас, значит, тут в дело вступил заместитель, статс-секретарь Имперского министерства пропаганды Карл Ханке, который был помоложе, но которому тоже очень нравилась Магда Геббельс. И он, значит, ей представил списочек всех, значит, похождений ее супруга. И вот тут, значит, тут у Магды что-то, значит, переклинило. И она, значит, решила увлечься Ханке. И получилась ситуация, значит, Магда увлекается Ханке. Геббельс все время проводит с Лидой Бааровой. В общем, скандал, что сейчас вот развод будет. А плюс еще Баарова, в общем, чешка. То есть, так-то Гитлеру, в общем, на личную жизнь своих соратников было очень сильно наплевать. Но вот то, что вот у чешка начала появляться, вот это как бы чехи, они не той категории, это не арийцы. И вообще-то развод...
С этой точки зрения к Чеховой не было, к Чеховой.
К Чеховой никаких претензий не было, наоборот, так сказать. Uh-huh. Вот. А здесь, значит, претензии очень были большие. Кроме того, учитывая, что Гитлер не был женат, а Еву Браун он публично не выставлял, то Магда фактически играла роль первой леди Третьего Рейха. Плюс она была матерью по нашему героине, то есть кавалером креста немецкой матери. У нее была семья и шестеро детей были у нее, так сказать, скажем так, использовались очень сильно в пропагандистских целях. То есть она была, вот, так сказать, открыткой такой, показателем вот так, той семьи, которая должна быть. И вдруг та семья, которая должна быть, тут вот начинается что-то, так сказать, довольно плохое. Значит, Гитлер вызвал Геббельса и устроил ему скандал. Значит, ну, учитывая, что как бы в данном случае есть воспоминания отдельных, сказать, как тех, кто сказать, это, там, имеет к этому отношение, но насколько это правда, то есть это воспоминание, это не зафиксированный какой-то факт. По воспоминаниям Геббельс сказал, что он готов оставить пост министра и просил назначить его послом куда-нибудь в Японию, так сказать, подальше отсюда, так сказать,
уехать. Но вместе с Бааровой.
Ну да, и уехать туда с Бааровой. Значит, этот вариант не прошел. То есть Гитлер категорически запретил ему встречаться больше с Бааровой, заставил их с Магдой помириться. Ханке был выгнан из министерства и получил пост гауляйтера, то есть пошел в общем на повышение. Баарова была отстранена намертво отстранена от съемок. С ней были в приказном порядке разорваны все контракты, и она была выслана в протекторат Богемии и Моравии. Ее не арестовали. Но
это
надзор...
какой год был?
Это
до войны было?
Это было вот как раз накануне войны. Вот. И тогда как раз Баарова снималась в фильме «Прусская любовная история». То есть она практически снялась. И Геббельс очень этот фильм продвигал, естественно, ну, в момент, так сказать. Ага. Вот. И этот фильм, он был готов, когда Баарову выгнали. Так фильм был положен на полку. Он был запрещен. И только в 50-м году он вышел на экраны.
Давайте еще, может, успеем еще пару имен назвать. Ну, Марлен Дитрих, естественно.
Ну, Марлен Дитрих не имеет
отношения. С ней понятная история. Она уехала, и, в общем-то, звездой-то она стала в Голливуде, в реальном Голливуде.
Нет, она была еще...
Ну, и в Германии.
Но не в Германии.
Здесь только вот один вопрос пришел. Каким образом, как ты ее в 37-м году отпустили?
Так не, она не в 37-м. Почему?
Просто раньше уехала.
Она до...
Как она до нацистов?
Да.
Да нет.
У нее контракт был. Нет, она не уехала. У нее был контракт.
А, у нее был контракт с Голливудом.
Она поехала туда сниматься.
Все понятно. Ее и осталось.
Да, и все. Вот поэтому никто бы ее не выпустил. Да.
Марик Харек.
А,
это звезда.
Звезда. К сожалению, значит, я вынужден всех разочаровать, что Марик Харек это типа единственная немецкая звезда, известная широкой советской публике.
Немецкого происхождения.
По фильму «17 мгновений весны».
Ну да.
Она, в общем, была не в первой десятке.
Нет, серьезно.
Абсолютно. Абсолютно. Да и талант, бог, в общем, не очень.
Она, по-моему, венгерского происхождения.
Венгерского происхождения. Вот. Она была не первой величиной звезда. Она снималась, вот, она была, у нее была амплуа, ну, амплуа, так сказать, вот она была танцующая певица.
А вот там, извините, нам написали, она в 30-м уехала в Голливуд, Марлен Дитрих.
В 30-м, да, контракт был.
Да, извините.
Да, да, вот, правильно, в 30-м. Вот, значит, и Мари Крюк снималась вот в таких вот совершенно легких фильмах, где вот нам можно было там потанцевать, попеть, ну, условно, «Волга-Волга». Условно
Орлова.
Да,
Орлова.
Да, условно.
Нет, Любовь Орлова была замечательная актриса. Там может по-разному относиться к фильмам и к ролям, но.
Нет, тоже никто не говорит. Я говорю, фильмы примерно такие. Вот, значит, эти фильмы. Вот она снимала свои фильмы. Она была отнюдь не первой величины. То есть там были значительно более, ну, скажем так, более крупные звезды, причем действительно большие. Например, там были самые, значит, там Зара Леандер была, была Бригитта Хорней, была Кристина Зёдербаум, были там, ну, Ольга Чехова, была Лил Даговер, ну, в общем, Дженни Юга, ну, в общем, там довольно было много. Ильза Вернер, которую вот я упоминал. Значит, они все были звездами, действительно, вот именно первой величины звездами Третьего Рейха, кинематографа Третьего Рейха. Вот. Причем, что самое интересное, я не знаю, так вот звезды, что ли, так сошлись, что самые известные звезды Третьего Рейха, скажем так, первая четверка, родились не в Германии. То есть Ольга Чехова, мы уже говорили, да? Зара Леандер, мало того, что она была, родилась в Швеции, она, в общем-то, никогда и не была гражданкой Германии. Она была иностранной актрисой по приглашению Голливуда. Значит, дальше. То самое, значит, Ильза Вернер родилась в Джакарте. Кристина Зёдербаум, которая стала женой Файта Харлана, крупного немецкого режиссера того времени, и, соответственно, снималась во всех его фильмах, во всех главных ролях. Она родилась в Стокгольме. То есть, в принципе, все выходили оттуда.
Ну, безусловно, еще остается Лени Рифеншталь.
Да.
У нас на нее, к сожалению, нет времени, но она довольно известная, ну, в общем, собственно говоря, личность. Там, я не думаю, что какие-то большие теперь секреты уже есть. Фильмы действительно потрясающие, которые она сняла. Да?
Тут никуда не ищет. Но пропагандистские, опять же.
Но пропагандистские. И «Олимпия», и «Триумф воли». «Триумф воли», просто я напомню, что это съезд, нацистском съезде в Нюрнберге, а «Олимпия», естественно, 36-й год Олимпиады.
Ну, за «Олимпию» никто никакой претензий не предъявил, потому что, как бы, ей, по-моему, награда, она получила награду Международного олимпийского комитета за этот фильм.
Последние буквально 10 секунд я хочу посвятить вопросу, который здесь у нас много раз фигурирует, это где их можно сегодня посмотреть. Я думаю, что надо искать в интернете. И вот один человек, Леонид Лебедев, нам пишет, что на Амазоне даже предлагают какие-то фильмы.
Нет, они бывают. Они бывают, их можно, в принципе, достать. Но, честно сказать, я не уверен, что можно достать еврею.
Ну, за что купил, за то продал.
Что на самом деле правильно.
Да. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Ваш ребенок талантлив.
Если хотите, чтобы раскрылись творческие способности вашего ребенка и его детство проходило в окружении одаренных и жизнерадостных сверстников, приходите в Центр эстетического воспитания «Золотой петушок» у Красных Ворот.
Здесь профессиональные музыканты, режиссеры, художники и балетмейстеры занимаются развитием детей, достигших 2,5 лет и старше, по авторской комплексной программе, объединяющей музыку, хореографию, изобразительное и театральное искусство.
По окончании комплексной курса дошкольники успешно поступают в элитные столичные школы, продолжая дополнительное образование в центре на театральном музыкальном отделениях либо в изо-студии до 15-летнего возраста. Выпускники получают свидетельство.
Телефоны центра «Золотой петушок» 625-51-49.
Проезд до станции метро «Красные ворота» или «Чистые пруды».
Вы уже знакомы с поросенком Бэйбом? И мы должны вам сказать, что его история продолжается. Слушайте на Эхе каждое воскресенье новую историю поросенка Бэйба «Тустрев». «Тустрев» по воскресеньям после 9 утра.
Открывашка.
Теперь по воскресеньям после 10 утра погружаемся в увлекательный мир научных открытий.
Открывашка.
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 Устами взрослых и детей, детей сотрудников «Эхо», узнаем о самых обычных вещах, окружающих нас, к которым мы так привыкли, об удивительных историях их изобретения. По воскресеньям после 10 утра...
Открывашка!
До 1 ноября программу ведет Лев Голько.
Тема передачи «Родительское собрание» 4 сентября в воскресенье «Родительские страхи. Чего ждать от нового учебного года?» Приглашенные эксперты – писатель Маша Трауб, телеведущая Ольга Бакушинская и ректор Института образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. «Родительское собрание» 4 сентября в воскресенье после полудня.
Актер, режиссер, педагог, народный артист России Вениамин Смехов. В воскресенье после 14 часов в программе «Дифирамб».
В центре событий. Эхо Москвы.